Послание апостола Павла в Филиппийскую церковь, первая глава, часть 21 текста, 1.21. «Для меня жизнь Христос». Друзья, вот как-то я был на одном концерте, ну, неверующий. Верующие на концерты не ходят. Я был на концерте, и вы знаете, там играл один пианист. Ну, играл, конечно, он сильно. Ну, я не знаю, какая у него там степень была, или он там был профессор, я уже не помню. Фамилию помню, а звание не помню. И вот он играл, ну, блестяще он играл. Вы знаете, настолько отдавался музыке, что, знаете, то вскакивал на стуле, то там по углам, значит, смотрит, рот открывает. Вот такое впечатление, как будто что-то ловит. Вот. Друзья, ну, отрешенный, совершенно отрешенный. Вот, ну, все вкладывает всю душу туда. А так, если ему сказать, ты знаешь, дружище, ты ведь больше за фортепиано ни разу не сядешь. Ты последний раз играл. Друзья, наверное, это, знаете, это будет такой удар, от которого он не оправится. Для него жизнь вся в музыке, в клавишах, в публике, которая его слушает. Вот там все его сердце, вся душа, все планы, все экономия времени, друзья, для него вот эта жизнь. И он себе это не мыслит, эту жизнь. Для меня жизнь Христос. Друзья, вот как-то я уже братьям говорил, в одном городе я познакомился. Ну, не то, что познакомился, а встретился в церкви с одним регентом. Ну, так он меня пригласил переночевать, мы с ним побеседовали, он рассказал, что у него есть брат родной. Вот. Ну, и брат родной захотел у него пожить в квартире некоторое время. Я не знаю почему, а сам хозяин, сам этот регент должен был на какое-то время уехать. Уехал, приезжает. Брата нет, но зато есть ватки. Только входит ватки, проходит дальше по коридору, в зале ватки, на столе кругом ватки, в кухню заходит, там ватки с кровью. А этот брат его был наркоман. Вот в ванну заходит, там ватки с кровью, кругом эти ватки с кровью. Друзья, складывается такое впечатление, как будто этому брату ничего не надо. Ему только дай иглу, чтобы сделать укол и бросить ватку с кровью. Вот это вся жизнь в этом. Друзья, сколько сейчас таких несчастных, для которых жизнь – это игла, это наркотик. Убери эту иглу, убери наркотик, а какой смысл жить? Рассказывали мне недавно историю. Один человек слушал рок-музыку, вот, ну, наушнички там какие-то надел, вот, и повесился. Смотрит, висит, а у него наушники. Вот, сняли наушники, а там еще играет эта пленка играет. Вот, он повесился под рок-музыку. Друзья, вот, ну, так уже рок-музыку любил, что без рок-музыки он не мог повеситься. Вот так вместе с рок-музыкой он ушел из этого мира. А я как-то читал криминалистику судебную. Вот, ну, знаете, что только грешники не читают, судебную криминалистику. Ну, если это специальность, это понятно. А я что читал, я и сам не знаю. Вот, ходил в читальный зал и читал, что попало. Вот попала мне судебная криминалистика. Ну, листаю, что там такое интересного. Сидят двое в лесочке. Он и она. Молодые люди сидят. У него голова в одну сторону, у нее голова в другую сторону. Сидят плотненько рядышком. И на двоих одна веревка. Друзья, ну, один без другого не мог уйти из этой жизни. Вот. Или сказать, кто-то из них захотел уже покончить жизнь. Ну, так уже такой прессинг, такое давление жизни, что человек иногда не выдерживает. Не выдерживает, захотел выйти из этой жизни. Вот. Ну, а другой без него, наверное, никак не мог. Или он без нее не мог, или она без него не могла. Вот так они были связаны друг с другом. Вот, что на одной веревочке, даже не сказать повесились, а как это у них произошло, и трудно сказать. Они сидели вот так вот на травке вместе. Ну и как-то получилось, что вот они оказались в таком положении, повесились. Ну, что, друзья, сказать? Вот что-то такое произошло. Один без другого не мыслил жить. Не мыслил. То есть для нее он является жизнью, или для него она была жизнью. Но они все вместе ушли. Один без другого не мыслил здесь жить на земле. Вот. Для нее жизнь он, а для него жизнь она. Вот интересно, как когда мы читаем вторую книгу царств, вот здесь написано, как Амнон полюбил Фомарь. Вот. И скорбел до того, что ну, прямо заболел. Вот такая любовь превратилась в болезнь, друзья. Смотрите, он так вот он в такую зависимость себя поставил от нее, очень полюбил ее. Ну вот, а этот, наверное, полюбил еще больше. Так что без нее он и не захотел остаться здесь на земле. Вот был как-то на кладбище. Ну, похороны были там. Вот. И смотрю в соседней, там около соседней могилы, там, ну не то, что соседней, ну через некоторые там, через несколько метров там происходит какой-то шум. Кричит старая женщина, так пронзительно кричит. Смотрю, какая-то там борьба идет около могилы. Вот. Ее удерживают, чтобы она не бросилась туда. Вот. Ну, гроб опустили, и она туда хочет вниз головой бросаться. Вот. Ну, ее останавливают, она вырывается, кричит. Значит, я не хочу жить, меня тоже, вот, или там сын, или дочка, я не знаю. Друзья, для нее вот этот сын или дочка – это ее жизнь. Если и этой жизни нет, то и ей жить не надо. Она готова, чтобы ее живьем там засыпали, и все. Она готова к этому. Друзья, для меня жизнь – Христос. У меня племянник как-то, вот, захотел телескоп себе какой-то такой сделать, ну, не знаю, там, какой, настоящий или не настоящий, ну, наверное, настоящий. Значит, он начал себе точить это стекло, это самое трудное для телескопа, он, значит, ходил в ванной, он все время ходил по кругу этой установки и точил какое-то стекло. Он точил это стекло несколько месяцев. Точил это стекло, потом я как-то пришел, а там чуть ли не траур. Вот, стекло это разбилось. Как он его разбил, это стекло, не знаю. Вот. Ну что, он опять начал точить. Опять несколько месяцев, опять точит вот это стекло. Друзья, ну, хочется так вот сказать, что для него жизнь вся в этом телескопе. Все интересы вот в этом телескопе. Представляете, сколько он месяцев ходит, друзья, как раб. Ходит вот это, точит, и что-то там подмазывает, Я так в изумлении думаю, вот это да. Вот для него жизнь, или там не знаю сколько там это, или полжизни в этом телескопе. Вот был один спортсмен, может быть, его многие, если не все знают, друзья, он установил мировой рекорд по прыжкам в высоту. Ну, я не помню, сколько, 2,29 или 2,30, я не помню, сколько он там, без шеста, правильно, так, ногами толкается и прыгает. Друзья, он установил мировой рекорд, и как-то он ногу сломал. Так, я слышал, что он сломал ногу. Ему по системе Елизаровой там начали что-то с ногой делать. Несколько раз эту ногу ломали. И что-то там ее вытягивали. И сколько раз это ломали, я не знаю. В общем, ему нарастили, по-моему, 7 или 8 сантиметров. Нарастили ногу. И вы знаете, он опять стал тренироваться. Он тренируется, тренируется, друзья, и опять мировой рекорд. Уже с этой поломанной ногой, друзья, такое впечатление, как будто для него жизнь – это спорт. Вся жизнь вот в этой планке, которую надо перепрыгнуть. Для него жизнь – это вот этот спорт. Как-то я устроился на работу, вот, приходит один электрик, лицо красное. Приходит с плоскогубцами, вот, и, значит, и просит меня, дай рубль 60. Ну, рубль 60 это все знают, это тогда стоила бутылка вина. Дай рубль 60. Я говорю, не дам. Какой же ты верующий? Я говорю, я верующий. А почему не даешь? Я говорю, не дам. А вас же учат любить? Я говорю, да, я люблю и потому не дам. Не понимает. Лезет плоскогубцами, руки трясутся, лезет в проволоку, думаю, сейчас сорвутся, он будет черный весь. Я ему все равно не дал. Ушел, где-то через 2 часа появляется, он уже нормальный человек, руки не трясутся. Все, уже где-то смертоносное там купил, выпил, все. Друзья, смотрите, для него жизнь, где жизнь для него? В бутылке. Вся жизнь для него – это бутылка. Почему? Он больной. Он без бутылки никак. Он нездоровый. Он красный весь. Начинает трястись вот так. Бутылку выпить – все в порядке. Для него жизнь – бутылка. Мне рассказывали, не знаю, насколько это верно, одна певица французская, эстрадная певица, она выходила петь. Вот. И когда у нее начинался приступ, что ей надо укол сделать наркотиков, у нее уже все было готово. Она поет, чувствует, что у нее начинается, что я не знаю это состояние, трудно представить себе, но у нее все заряжено. Она открывает рот и укол себе делает. Все в порядке. Друзья, ну не может она. Для нее жизнь – это весь укол. Убери сейчас укол, ну что делать? Один художник рисовал картину, по-моему, больше 20 лет. Больше 20 лет. Иванов, явление Христа народу. Я был, по-моему, она в Третьяковке висит. Вот, я смотрю на картину, потом здесь несколько эскизов к этой картине. Вот, по-моему, около 3000 эскизов к этой картине он написал. И очень многие эскизы из этой картины – это шедевры. Ну, как он себя представлял без этой картины? Он пишет Гоголю в Италию. Вот, Коленька, как мне закончить эту картину? Я никак не могу закончить квартиру. Картину красок нету, холстов нету, картину эту не продашь. Ее незаконченную никто не купит, да, наверное, и законченную никто не купит. Вот. И как мне быть? Вот. Не на что существовать, не только там на краске картину. Вот. Тот ему пишет из Италии, тебе, говорит, надо покаяться, и твоя кисть побежит быстрее твоей мысли. Друзья, ну я не знаю, он покаялся, не покаялся. Во всяком случае, вот эта картина заняла у него больше 20 лет жизни. Для него эта картина была жизнь. Я себе не представляю, как если бы он не закончил ее и ушел в вечность. Это была самая большая трагедия в его жизни. Он не закончил картину, но он закончил ее. Закончил. Друзья, для человека, вот так вот, смотрите, какие привязанности, да? Один скажет, для меня жизнь вот это. А без этого жизни нет, смысла нет. Все, я заканчиваю, мне тут больше на земле делать нечего. В этом их жизнь, в этом мысли, переживания, поиски. Вот. И если этого нету, тогда ничего не надо. Друзья, какая сила привязанности, да, какая сила любви. Вот. Ну, у всех была какая-то минута в жизни. У каждого из них какая-то была минута в жизни, когда они встретились первый раз с этим материалом, без которого потом они не мыслили жить. Например, этот пианист, ну, я себе представляю, может быть, ему было 4 годика там, но его первый раз посадили за пианино. Вот он щупает там пальчиком клавиши, а он же не знает, что потом для него пианино станет жизнью. Он щупает ее, вот так вот щупал, друзья, лет, наверное, 30 щупал, и все. И теперь уже жизнь не мыслит без пианино, не мыслит. Вот. Кто-то первый раз в жизни послушал где-то рок-музыку или с плеером, или так, вот так вот. Может быть, первый раз ничего не понял, потом начинал больше, больше, вот, и где-то уже превратилось так, что он уже без рок-музыки себя не мыслит. Какой смысл жить, если нет рок-музыки? Вот. Ну, кто-то из людей первый раз его, наверное, уговорили. Я знаю, вот сейчас у меня там этот друг живет в одном месте, у него оба сына сейчас под следствием находятся. Один уже в тюрьме отсидел, вышел, сейчас опять под следствием сидит. Значит, они что сделали? Они выехали машиной, вот, убили корову, в эту машину погрузили, но их все-таки поймали. Теперь они опять под следствием. А второй, и это значит, он наркоманичает, тот, который раньше сидел. А второй еще не наркоман. И вот они его уговаривают. Ну, сделай укол, ты увидишь, что это такое. Не знаю, может быть, уже не выдержал. Но держался, не делал укол. Вот уговаривают, кого-то уговорят, он первый раз сделает укол. А потом что? А потом уже для него жизнь – это наркотик. Но когда-то была встреча. Первый раз. Когда-то этот спортсмен, наверное, первый раз или по телевидению посмотрел, как прыгают, или где-нибудь там на стадионе посмотрел, как прыгают, когда там все свистят и беснуются, друзья, если кто-то там, это какой-то мировой рекорд. Первый раз, а потом он уже себя без этого не видит и не мыслит. Первый раз, друзья, смотрите. Когда-то художник там повели его, наверное, на картинную галерею, он первый раз увидел вот это все. А он разве мог предполагать, что он без этого жить не может? В этом его жизнь. Ну, где-то там рисовал, там потом уже академия и так далее, и дипломная работа, и вот, наконец, он художник. Для меня жизнь – Христос. Друзья, у Павла тоже была первая минута. Первая встреча. Где она состоялась? Где-то в поле или в лесу она состоялась. В общем, друзья, она состоялась не в городе. На открытом воздухе, видимо, и это было в жару в какой-то. Когда он шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Вот первое знакомство состоялось, да? Осиял, потом услышал: «Кто ты, Господи? Давай познакомимся. Кто ты такой?» «Я Иисус, которого ты гонишь». Друзья, вот очень важно первая встреча, да? Вот. Очень важно, когда человек первый раз укол сделал, да? Первый раз он взял сигаретку, первый раз он затянулся, закашлялся, ему так неприятно было. Друзья, я как-то вот лежал в больнице, вот. И знаете, видел, как один человек где-то в районе так вот 11 вечера, он начинал бегать по коридору. Ну, я так день посмотрел, два присмотрелся, бегает. Причем он бежит на кровать на свою. Он бежит на свою кровать, и с разгона он в нее ложится. Я думаю, что ему так некогда. А потом рассказал, я говорю: Боря, что у тебя такое? А он говорит: я иду в известное место, и там беру, значит, сигарету, и я ее курю, знаете, ну, как кузнечный мех. Он так вот себя прокуривает, полностью прокуривает, потом он, значит, торопится по коридору, бегом, значит, до кровати, вот, падает и подушкой накрывает голову. Если, говорит, я через 5 минут не засну, я опять начинаю сначала. Друзья, когда-то его уговорили, чтобы он сигаретку, вот там, или папироску, я не знаю, когда-то его уговорили. А это неприятно. Дымом дышать это очень неприятно. Вот. В отношении наркотиков я ничего не могу сказать, а в отношении сигарет я могу сказать, друзья, неприятно. Первый раз очень неприятно. Второй, третий, вроде ничего. А потом уже человек не может. Без наркотика человек не может. Попробуй, отними у него сигареты. Кто ты, Господи? Я Иисус, которого ты гонишь. Первое знакомство состоялось. Друзья, потом когда-то Павел сказал: для меня жизнь Христос. Друзья, я не знаю, как у него эта мысль созрела, когда он понял, или он в тюрьме сидел, или он был на свободе, или когда он послание писал, или эта мысль – результат очень большой-большой деятельности ума, сердца и всего Павла. И он пришел к убеждению, что для меня жизнь – это Христос. И я думаю, что это не просто слова, это его такие сильные-сильные убеждения. Он также знал, что для него жизнь Христос, как он знал, как он сознавал самого себя. Для меня жизнь Христос. Друзья, я сейчас вот так вот сидел и проповедь слушал, и игру, пение. Думаю, как вот сформировалось такое убеждение, вот, и такое отношение ко Христу, что он просто назвал его жизнью. Это жизнь. Я так вот, друзья, начну, знаете, откуда? Начну с того, что ведь Павел очень дорого оценил Христа. Очень дорого. Просто сказал, что это жизнь. Это жизнь. Ну, дороже жизни, наверное, друзья, ничего нет, да? Вот, есть жизнь временная, есть жизнь вечная, но это жизнь. И я сейчас хочу прочитать Евангелие от Матфея, 16 глава, 26 текст. Господь задает вопрос. Ну, перед ним слушатели, группа людей. Какой выкуп даст человек за душу свою? Друзья, давайте вникнем в этот вопрос. Здесь только вопрос или тут есть и ответ? Я думаю, многие вопросы, которые задавал Господь, там уже есть ответы. Какой выкуп даст человек за душу свою? Ну, за душу. Вы знаете, для людей это большой вопрос. Есть ли душа? Нет ли души? Человек настолько мудрый, вот. Настолько мудрый, что одни говорят так: души нету, души нету, а тело есть. Другие говорят наоборот. Вот. Душа есть, а тела нет. Третьи говорят, нет ни души, ни тела. Это все вот, кажется, это все вообще ничего нету. Каких только фантазеров нету, друзья, смотрите, да? Вот. А Господь уже дает этим вопросам ответ. Какой выкуп даст человек за душу свою? Оказывается, друзья, здесь еще и надо дать выкуп. А это тоже ответ. Надо за душу дать выкуп. За жизнь, дарованную Богом, надо дать выкуп. И вот вопрос, казалось бы, один, а ответа два. Надо дать выкуп. И есть душа. Я как-то вот... Мы там рыли траншею для... Ну, я там, когда приезжаю в свою местность, я там живу у одного брата, а у него жена диабетик. Вот, ну, очень слабенькая, она с 11 лет, ее напугал кто-то, это кончилось диабетом, вот, и недавно ее похоронили. Вот я сейчас только приезжал, и как раз передо мной ее похоронили. Ей где-то было 26 или 27 лет. Вот, диабетик. Ну, а когда она еще была жива, мы думаем все-таки, зачем ей ходить там за водой очень далеко, она слабенькая. Пробьем траншею, пробьем через два сада, через дорогу, пробивали траншею. Пока пробивали через соседний двор, а там ходила женщина какая-то такая пожилая. Ну, думаю, что она ходит, надо с ней поговорить. Я говорю, вы верующие? Да, верующие. Я говорю, а что вы за верующие? А я в храм хожу. Православный. Ну, я задаю вопрос. Я говорю, ну, раз вы верующие, а как вы думаете, душа есть у человека? А как же? Есть. Ну, я глубже. Я говорю, а душа вечная? Ой, ничего нет вечного. Зароют и конец. Вот так еще люди думают. Давайте... Заглянем в Писание, что говорит Писание по этому вопросу. Вот я прочитаю Бытие, первую главу, 24 текст. «И сказал Бог, да произведет земля душу живую, скотов, гадов, земля». Обратите внимание, сказал, Господь сказал, и земля произвела скотов и гадов. Сразу они поползали, стали ходить, там бегать. Это земля сделала. Друзья, и вот интересно, откуда душа произошла, туда она и возвратится. Душа животных оттуда, туда она и возвратится. А вот душа человеческая, тут немножко другой поворот. Бытие, 2 глава, 7 текст. «И создал Господь Бог...» Нет, уже не словом. Не сказал, а создал. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душой живой». Друзья, у меня вопрос. Господь вдунул дыхание жизни. А это дыхание временное или вечное? Вдунул дыхание вечное. Бог вечный, его дыхание вечное, и вдунул в человека свое дыхание, и стал человек душою живою, вечным стал, чело, лицо, век, вечность. Она этого не знала, она не научена. Не научена. Друзья, ну и куда же пойдет душа? А вот откуда она пришла, туда она и пойдет. Душа животных оттуда туда и пойдет. А душа человеческая оттуда, она туда и пойдет. Я как-то с племянником своим беседую. Ну, мне нравился мой племянник, он сейчас, правда, уехал в другую страну. Вот. Ну, а хотел так с ним побеседовать. Я говорю, Вадик, ну, я хочу с тобой побеседовать. Ну, пожалуйста. Я говорю, вот сейчас мы с тобой будем беседовать. Вот как ты думаешь, вот это тело говорит или душа? Друзья, он никогда таких себе вопросов не задавал, потому что у него совсем другой профиль. Вот. Он на пианино очень хорошо играл. Вот. Отец около него сидел несколько лет. Каждый день отец около него сидел, по 3-4 часа он около него сидел, просто смотрел в ноты, как тот играл. Отец до отре не отличает, но просто сидел около него, вот, а тот играл. Друзья, это закончилось тем, что он стал пианистом, участвовал в конкурсе пианистов в Москве, в этом самом концертном зале консерватории, конкурс был. Он там, правда, ничего не занял, но уже то, что он участвовал в этом, это уже большое достижение. А потом все-таки поступил в институт на математическое отделение, его спрашивают, ну а почему вдруг математическое? В математике я нашел больше красоты, чем в музыке. Он связан был с музыкой и с математикой. И вдруг я ему такой вопрос задаю. Я говорю, Вадим, ну вот как ты думаешь, это тело, говорит, или душа? Он говорит, я думаю, это говорит душа через тело. О, думаю, и я бы так сказал. Я говорю, ну хорошо, а второй вопрос. А вот ты слушаешь, это что слушает, душа или тело? Ну, он говорит, ну понятно, понятно, душа через тело. Я говорю, Вадим, еще один вопрос. Если из меня сейчас выйдет душа, я тебе смогу что-нибудь сказать? Тело будет. Вот, тело будет лежать. А смогу я тебе что-нибудь сказать? Нет. Я говорю, а если из тебя, сохрани Господь, сейчас выйдет душа, ты сможешь что-нибудь услышать? Вы знаете, есть в Деянии апостолов такое место, где написано «Душа его в нем». Душа его в нем. Помните, когда Павел долгое время там вот беседовал всю ночь, ну, один юноша заснул на окне. И так рискованно заснул. Вот, не подумал, что он может перевернуться и оказаться внизу. Вот, погрузился в глубокий сон. Друзья, нам это хороший урок, когда говорится Слово Божие, чтобы мы не спали. Чтобы мы не спали. Вот. И пошатнувшись, сонный упал вниз с третьего жилья, с третьего этажа, и поднят мертвым. Павел сошед, пал на него, вот так просматривал его, как в нем жизнь. Вот обнял его, сказал, не тревожьтесь, ибо душа его в нем. Друзья, вот сейчас мы сидим с вами, а душа в нас, вот она. Но будет время, когда эта душа уже будет не в нас, не в нас. И вот интересно, в книге Иова очень важная такая истина сообщается. Это 27 глава, 8 текст. «Какая надежда лицемеру?» Ну, мы сейчас не о лицемерах говорим. «Когда возьмет, когда исторгнет Бог душу его». Друзья, мы все на одинаковом положении. Когда-то Господь возьмет и исторгнет нашу душу. У кого-то где-то раньше, у кого-то позже. Но ни один из нас не пройдет мимо этого. И Господь возьмет из нас душу. А вот интересно, как богач, помните из Евангелия от Луки, богач насобирал себе столько богатства, там житницы сломал, новые построил, собрал туда все добро свое. Бог сказал ему, безумный. Друзья, безумный, это значит, ума нету. Ума нету сообразить. В сию ночь душу твою возьмут у тебя. Возьмут. Кому же достанется то, что ты заготовил? Друзья, я себе не очень представляю, как берется душа. Может быть, вы тоже себе не представляете, как и я, как берется душа. Но немножко так у меня есть такие мысли, вот как берется душа. Как-то одна сестра, значит, подходит ко мне, слушай, ты хотел научиться это уколы делать, а у меня действительно родственница больная, мне надо было научиться делать уколы. Ну, а как-то на ком потренироваться? Вот. А научиться надо. Вот. И, значит, я пошел с ней. Пойдем, говорит, я тебя научу. Приходим, а там мужчина больной, неверующий. Вот по дороге выясняется, что она уже много о Господе говорит, но он ничего не хочет слушать. Абсолютно. Такой ожесточенный. Вот. Друзья, мы же знаем две причины неверия, да? Человек не верит, только две причины. Вот, я сейчас вспомнил. Это, значит, послание к Ефесянам. К Ефесянам. Друзья, если мы имеем дело с неверующими людьми, то мы должны знать. Мы должны знать, почему они не верят. Вот Ефесянам 4 глава, 18 текст говорит так. «Будучи помрачены в разуме...» Да, вера не исключает разум. Вера разумна. «Будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией, отрезаны полностью, по причине их две, по причине их невежества». Друзья, это очень мешает. Почему? Что такое невежество? Это не неведение. Неведение – это «я не знаю». И мы многого не знаем. Да, друзья, да мы вообще ничего не знали, не знали бы, если бы нам Бог не открыл. Не открыл бы. Знаете, я сейчас вот вспомнил Экклесиаста. Экклесиаста иногда представляют чуть ли не атеиста какого-то. Вот. Здесь написано так. «Кто знает, дух сынов человеческих восходит ли вверх, дух животных сходит ли вниз? Кто знает?» Да нет, он не атеист. Никто не знает. И никто бы никогда не узнал, если бы Бог не открыл. А теперь мы знаем. А из людей не знает никто. Никто не знает. Но Бог открывает нам. Друзья, мы бы так и ничего не знали, но нам Бог открывает. Мы очень мало знаем, но мы не невежды. Не невежды. Почему? Невежество берет Библию и бросает за хребет. Мне это не надо. А вот теперь ты невежда. Друзья, по причине невежества, на первом месте невежество, и ожесточение сердца, жестокое сердце. Не надо думать, что кто-то там что-то не понимает, или там умственно там отстал и никак не может сообразить. Нет, причина в сердце, вот здесь. Вот когда будем проповедовать людям, знайте, друзья, что они ожесточенные, по причине ожесточения. Безумный. Всю ночь вот возьму душу. Так мы, значит, пришли к нему. Ну, а я пробую ему там о Господе говорить. Бесполезно. Лежит и не отвечает ни да, ни нет. Сильно ожесточенный. Ну, действительно, и болезнь у него такая была серьезная. Рак уже, все. Вот, ну, я там немножко поучился так укол делать, вот. А потом я как-то встречаю, я говорю, ну, что там с этим больным? Он умер. Но я, говорит, тебе расскажу, как он умирал. Когда он умирал, он делал вот такие движения. Вот так вот. Он кого-то отталкивал. Друзья, я думаю, что он отталкивал какого-то черного служителя. Ведь духи, эти демоны, это же тоже, ведь, наверное, служебные духи, только у сатаны. Ангелы – служебные духи у Господа, а это служебные духи у сатаны. Ну и, наверное, ж пришли за ним, хотят его взять и куда-то оттащить, а он вот так их гонит. Гонит. Мне одна сестра рассказывала, жена пресвитера. Я, говорит, в роддоме, вот, лежу, значит, там в больнице, и вдруг что-то на меня навалилось такое тяжелое, теплое, и дышит мне вот сюда вот, мохнатое, и дышит сюда в лицо. Я его вот так вот, вовся, а он еще сильнее, да давит, а она же в положении, Господи, все, нету. Безумный, всю ночь возьму душу у тебя. Кому достанется то, что ты заготовил? А А вот интересно, Евангелие от Луки, притчи нам Господь рассказывает, да, через евангелиста. Давайте немножко такой маленький разбор сделаем. Умер нищий и отнесен был... Куда, друзья, он отнесен был? На кладбище. Да, люди его отнесли на кладбище, этого нищего. Но это тело отнесли на кладбище. А душу куда отнесли? А вот Господь нам открывает. Умер нищий, отнесен был ангелами. Вот когда умирает человек верующий, за ним приходят в белых одеждах, и он даже как-то улыбается, да? Когда умирает неверующий, там такие приходят за ним. Отнесен был на лоно Авраамова. Лоно – это грудь. Грудь. Умер и богач, и похоронили его. На том же, наверное, кладбище похоронили. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его. Друзья, нам это очень важная информация. Почему? Как вы думаете, друзья, мы в вечности узнаем друг друга? Или не узнаем? Смотрите, богач поднял глаза и узнал Авраама и Лазаря. Оказывается, друзья, тело-то будет, иначе мы не узнаем. Тело будет, но какое? Духовное тело. Какое-то духовное тело. Мы не знаем, как это вот, тело какое будет, но мы узнаем друг друга. И душа имеет тело. Да, душа имеет тело. Это не то, что там какой-то воздух там или пар, ничего подобного. Душа имеет тело. И обратите внимание, и Авраам, и Лазарь не утратили своей внешности. Авраам – Авраам. Лазарь – это Лазарь. Вот какие тайны нам Господь открывает, да? Смотрите, хотя это и притча. Вот. И он там мучился. Здесь написано так. «И возопил, и сказал, отче Аврааме, умилосердись надо мною, и пошли Лазаря, чтобы мочил конец перста своего в воде, и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь пламени сем». Друзья, я не знаю, почему язык. Может быть, потому что чем больше мы грешим, ну, чем именно мы больше грешим, вот то и больше всего будет мучиться. Языком, наверное, да? Друзья, оказывается, у человека есть и тело, и душа имеет свое тело. Но теперь, друзья, давайте так, с другой стороны посмотрим. Господь говорит, а какой выкуп даст человек за душу свою? А у меня вопрос. А мы с вами дали выкуп за свою душу? Вот за эту вечную душу мы с вами выкуп дали? Вопрос прямо стоит. Какой ты выкуп дал за свою душу? Когда слушают эти люди, они хорошо понимают этот вопрос. Может быть, сейчас это так звучит и не очень ясно. А тогда это прекрасно понимали, какой выкуп даст человек за душу свою. Почему? Потому что, когда читаем книгу «Исход», 30 главу, здесь прямо написано. «Пусть каждый даст выкуп за душу свою Господу». Друзья, и они хорошо, израильтяне, понимали, что за душу, за жизнь, дарованную Богом, надо платить. И книга «Левит» нам говорит, что это слово они очень хорошо понимали, израильтяне, слово «выкуп». Написано так. «После продажи можно выкупить его». Кого-то можно выкупить, кто обеднел, настолько обеднел, что уже сам продался. Продался израильтянин какому-то пришельцу, но после продажи можно выкупить его. Друзья, мы сейчас ближе подходим к этому вопросу, почему Павел назвал Христа жизнью. Для меня жизнь – Христос. Он понимал значение этого выкупа. Он прямо говорит в послании к римлянам, «Я платян, продан греху». Друзья, мы все проданы греху. Это страшная продажа, проданная греху. Друзья, ну а раб всегда зависит от господина. Грех господин. И вы знаете, вот не каждого убедишь еще, что в человеке живет грех. Нет, нет, еще надо много времени потратить, чтобы его убедить. И чаще всего он просто не верит, что в человеке живет грех. Вот если я возьму вот так вот и выну у него во рту, изо рта выну соску, что он будет делать? Плакать. Почему? Обиделся. А кто его учит обижаться? Нет, никто не учит обижаться, а обида грех. И обижать грех, и обида грех. Грех, живущий в нем, научил его обижаться. Смотри, смотрите, и уже не я то делаю, но живущий во мне грех. Живущий во мне грех делает это. Друзья, платян продан греху. Какое тяжелое рабство. И Павел это знал. И кто же его выкупил? Друзья, кто выкупил нас от этого страшного хозяина? Выкупил Христос. Для меня жизнь Христос. Он выкупил меня из этого рабства. Друзья, вот мы сейчас говорим о нашей душе. Мы очень мало говорим о нашей душе. Очень мало, я бы даже сказал, слишком мало. О душе надо говорить, что она есть, что она рано или поздно выйдет, имею желание разрешиться и быть с Христом, то есть это момент, когда выходит душа из тела. Вот. И из тела душа исходит, друзья, как из тюрьмы. Вот эта грудная клетка – это наша тюрьма. Душа отсюда выходит на свободу. А сейчас, друзья, мы с вами находимся в узах. Господь разрешает узников, так псалмопевец говорит, разрешает, освобождает от уз. А мы с вами освободимся от уз вот этого тела. Вот это тело нас сковывает, не дает свободы. Давайте себе зададим вопрос такой. Как оценил Христос нашу душу? Сколько стоит наша душа? Друзья, я думаю, что мы немножко удивимся, когда узнаем, как Христос оценил нашу душу, как Он оценил душу апостола Павла и каждого из нас, чтобы мы тоже могли вместе с Павлом сказать: «Для меня жизнь Христос». Вот когда мы больше узнаем, что для нас сделал Христос, вот это мы уже ближе к тому, чтобы получить право сказать: «Для меня жизнь Христос». Вот моя душа, твоя душа, вот так вот вынуть ее, повесить на нее ценник. Сколько она стоит? Любой предмет что-то стоит. А сколько душа стоит? Давайте подсчитаем. Как самые честные бухгалтеры, подсчитаем, сколько стоит твоя душа и моя. Первое, друзья, надо сказать, что душа наша стоит... Вот когда мы читаем Евангелие от Луки, в тот момент читаем, где сказано о башне. Да? Давайте этот момент зачитаем. «Кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек?» Друзья, как вы думаете, Христос вычислил все издержки, прежде чем идти сюда на страдания? Вычислил. Ну, я себе так представляю. Вот они с отцом там. Ну, условно сказать, сели, да? Вот, отец разговаривает с сыном. Ну что, сынок, пойдешь их спасать? Сын, наверное, говорит: отец, я сначала должен вычислить все издержки. Я должен подумать. Подумай. Друзья, Господь все издержки вычислил. Какие? Первая издержка. Это Он оставил небо. Друзья, сколько стоит оставить небо Сыну? Давайте с вами прочитаем книгу Исход, 24 главу, 10 текст. 74 человека идут на гору. И что они видят? Видят Бога. и видели Бога Израилева, и под ногами его нечто подобное работе из чистого сапфира, и как самое небо ясное. Ну, мы с вами не можем так сильно уж представить, ну, насколько нам фантазия наша позволяет представить себе рай. Ну, тут вот немножко так, как чистый сапфир. Я не видел никогда чистый сапфир, может быть, видел, я не знаю. Но написано, что оно как самое небо ясное. Может быть, оно голубое там, или лазуревое, или какое-то васильковое, я не знаю. Рай. Друзья, смотрите, вот видел Бога Израилева под ногами нечто подобное. Ну, нельзя сравнить это ни с чем. Нечто подобное. Друзья, как вы думаете, сколько стоило для Сына Божьего оставить вот это нечто подобное работе из чистого сапфира? И на что поменять? Он оказался в чреве человека, ну, греховного. Мария же тоже была грешница. Как и все. Никто не родится чистым от нечистого. Во грехе меня родила мать моя. Все грешники. Бог оказался в чреве грешного человека. Это не сапфир. И солома, и мычание овец там, или там, или быков, друзья, это тоже ж не сапфир. И что это стоило оставить? Вот апостол Павел интересно говорит, вот это место, которое мы вначале прочитали филиппийцам, он ниже говорит так. «Имею желание разрешиться и быть со Христом, ибо это несравненно лучшее». Друзья, чтобы получить такое право сказать «несравненно лучшее», это надо сравнивать. Это надо не гадать, это надо не предполагать, не судить, это надо видеть. А он это и видел. Некоторые неверующие говорят, да оттуда еще никто не возвращался, там никто не был. Нет, позвольте, были. И Христос оттуда пришел. И апостол Павел тоже там был. Так что вот так с грешниками, друзья, надо основательно говорить. Нет, был. И читать 2 Коринфянам 12 главу. Смотрите, вот он там был. Он был восхищен в рай, это он о себе говорил, и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать. Друзья, он там получил откровение от Господа. Ему там было очень хорошо. И я думаю, друзья, что ему очень не хотелось сюда возвращаться. До чрезвычайности не хотелось, потому что он говорит, это несравненно лучше. По другому переводу, несравненно лучшее. Несравненно. Ну, сравнивать нельзя. Но есть вещи, которые нельзя сравнивать. Мы говорили о картине явления Христа народу. Это действительно произведение, ну, гениального художника. 20 лет работы, кропотливо, и все. А если рядом поставить какой-нибудь рисунок, если можно так выразиться, вот, двухлетнего ребеночка, да, палка-палка огуречек, вот и вышел человечек. Вот это можно сравнивать? Нельзя сравнивать. Это вещи несравнимые. Нельзя. Вот рай и земля, вещи несравнимые. Вот. И он говорит, которых человеку нельзя пересказать, неизреченные слова. Там и слова, и вид, и все его там держало. А он не хотел возвращаться. Никак не хотел возвращаться. Друзья, сколько стоит наша душа? Положим одну цену. Давайте посмотрим, друзья, сколько стоит, сколько стоило Господу отвергнуть свою волю. Впрочем, не моя воля будет, но твоя. Друзья, это дорогая цена, да? Отче, о, если бы ты благоволил пронесть чашу сию мимо меня. Мимо меня. Не ко мне, а мимо меня. Впрочем, не моя воля. Отвергай свою волю. Друзья, если бы только его воля, он бы не пошел на страдание. Это страдать неестественно. Никто не хочет, чтобы на тебя плевали. Никто не хочет, чтобы тебя били. Никто не хочет, чтобы в него гвозди вбивали. Это же неестественное желание. И Господь этого не хотел. Но отвергая свою волю, принимает волю Божью. Так надо, так надо. Ну, раз надо, отец, я иду. А что надо? Явился же ему ангел с небес и укреплял его. Друзья, явился ангел с небес, это говорит о том, что ангел ему не на небесах там показался. А ночью, наверное, и не знаю, как он, виден был бы или не виден. Так он вот рядом стоит. Явился ангел с небес, не в небе, а с небес. Стоит, наверное, и руку положил на плечо, как-то вот его укрепляет. Я не знаю, чем укрепляет. Словами или своим видом, трудно сказать. Укрепляет его. И, находясь в борении, прилежнее молился. Ангел его укрепил, и он стал молиться еще прилежнее. Да так прилежно, друзья, молился, что был пот его, как капли крови. Вот такое прилежание. Вот, такое, вот такая молитва, и причем не написано «стекающая», «стекающая». Ну, когда капля с каплей стекает, они становятся тяжелые, и они падают. Нет. Прямо падает, как кровавый дождь падает на землю. Друзья, сколько стоит вот это душевное страдание до кровавого пота, да? До кровавого пота. Вот. Смирение, вот такое смирение. А борьба идет. Идет борьба. Тут сказано слово «борение», находясь в борении. Борение – это всегда двое. Кто кого? Друзья, вот это борение в медицине, оно называется гиапидезис. Гиапидезис, то есть нежелание страдать, нежелание, а надо. Не хочется, а надо. Друзья, и надо победило, не хочется. Друзья, сколько это стоило, и Павел это хорошо знал. Для меня жизнь – Христос. Почему? Он слишком дорого меня оценил. Я этого не стою, да? Вот так стоит, друзья, наша душа с вами. Ну, а сколько стоит, друзья, вот этот, когда его били, а ведь Христа били, и били сильно. Если вот я читал одну книжку, вот, я не знаю, автор, наверное, же это хорошо знаком с историей, как тогда избивали людей, наверное, он хорошо изучил этот вопрос. И он говорит так, что избивали скорпионами. Ну, их назвали скорпионами, эти плетки, такая широкая, значит, плетка. Вот. И на конце вот такие вот еще несколько таких тоненьких плеток, типа прутиков каких-то, я не знаю. И на конце там или скотские косточки, вот остренькие такие, или типа рыболовных крючков, какие-то острые металлические такие вот крючочки, вот, или свинцовые шарики. Ну, представляете себе, друзья, вот он, значит, жертву или привязывали вот так, или к столбу привязывали, и избивали грудь, избивали спину. Вот. И после вот такого избиения, вот Исаия говорит, как многие ужасались, смотря на тебя, друзья, или удивлялись, или по другому переводу ужасались, как многие изумлялись, смотря на тебя, столько был обезображен всякого, паче всякого человека лик его. Он был обезображен не на кресте, он был обезображен до креста. Ну, обезображен, я так себе понимаю, что когда человека обезобразят, его уже узнать нельзя. Его даже родные не узнают, когда он будет обезображен. У меня родственница одна взяла молочный кувшин, утречком раненько пошла вот за молоком, переходила через дорогу, и на нее машина наехала. Так они очень трудно опознавали, очень трудно. Она в морге была, ее опознавали, ну, может быть, по платьям, там, по туфлям, по каким-то там это заколкам, я не знаю, опознали. Ну, так, если вот по лицу, узнать нельзя. Обезображен. Я думаю, что мать не узнавала его, ученики, возможно, тоже его не узнавали. Он был обезображен, потерял образ свой. Но это я так предполагаю. И вот после того, как его вот так вот обезобразили, вот, ну, по еврейскому обычаю, значит, 39-40 ударов можно дать ему, 40 ударов, во втором законе записано. А у римлян ведь нет, они же не пользовались законом боли. У них 2-3 секущих, вот с этими плетками, скорпионами, и они бьют, ну, пока, может быть, еще дыхание там есть у человека, или пока рука не устанет, или пока сердце не дрогнет, там никто, вот это на их все. И они вот так вот секут, один стукнет, потом другой, и вот так вот секут. Но самое, видимо, тяжелое, автор говорит так, что когда вот секут, то или разрываются, вот, знаете, как вот спортсмены, они, когда особенно вот эти вот спринтеры, они же хотят сэкономить время на толчке, они себе стоечку здесь делают под ногу, которая толкач у них правая или левая нога толкач. Вот. И они очень долго там вот эту стоечку делают, проверяют. Если он на этом толчке потеряет какую-то долю секунды, все уже, он дальше не нагонит. Вот. Ну, там пистолетиком стреляют, вот они бегут все. Но во время толчка, это такой сильнейший толчок делается, что, так я слышал, иногда рвутся связки. И он катается вот так, больно. Друзья, вот когда вот этими скорпионами бьют, связки разрываются или растяжение жил происходит. Друзья, теперь понятно, почему он крест не мог нести. Ему очень тяжело, он не мог. И это все было до распятия. Друзья, сколько это стоит? Это входит в стоимость нашей души с вами. Друзья, сколько стоит оставить тело? Вот мы сейчас с вами прочитаем Филиппийцам. Вот, апостол Павел нам открывает очень интересную истину. Вот, ну, Господь ему, наверное, это открыл. Вот, он же там в раю был, Господь ему очень много там дал откровений. Написано так, Филиппийцам 3:21. Значит, Господь или Христос, да, уничиженное тело наше преобразит, так что оно будет сообразно славному телу Его. Друзья, оказывается, есть уничиженное тело, а есть тело славы. Славное тело у Господа, а мы с вами, друзья, находимся в уничиженном теле. А почему, собственно, в уничиженном? Мы с вами такие симпатичные, такие красивые, там, особенно когда в молодости, да? Почему же уничиженное? Уничиженное тело. Недавно с братьями беседовали, так вот, что такое уничиженное тело. Еду в поезде, вот, сидит маленькая девочка, годика два, наверное, может быть, чуть больше, держит карандашик и рисует, значит, это, на листике что-то там рисует. Вот, у нее здесь только два пальчика, вот этот большой и маленький, а этих нету. Я не знаю, куда они девались. Или дверью, или кто-то там отрубил, я не знаю. Вот она двумя пальчиками держит вот так, и рисуночек рисует. Уничиженное тело. Уничиженное. На одном собрании, там где-то, по-моему, в Донецкой области я был на собрании, вот, ну, небольшое собрание, так, не так, а в доме было собрание, все рядышком, все близко как-то. Вот, приятно, когда все близко. Вот так, когда все далеко, ну, как-то не очень. А когда все близко, хорошо. И вот, знаете, вот так вот жена мужу держит сборник песни Возрождения, а он поет. Я думаю, как это не... Каждый раз, как пение, она ему держит. Ну, я так сердце своем сказал, ну, что же он хоть раз бы сам себе подержал или ей подержал. Потом я говорю, Господи, прости. В перерыве я увидел, друзья, что у него рук нет. Нет, уничиженное тело. Ну а как без рук? Друзья, вот когда телесные какие-то страдания, они очень унизительные. Очень унижает человека телесные страдания. Я на остановке как-то стою, на троллейбусной, смотрю, идет человек. Идет как-то странно. Высокий такой, как столбик, идет вот так вот, не машет, ничего, думаешь, как он идет, прям как по швам руки держит. Потом приблизился, смотрю, а рук вообще нету. Так вот, нету. Друзья, телесные страдания унизительные. А я думаю, а как он дома там управляется, кто его кормит, кто его одевает, как он моется, как что. Друзья, если у него мать, как же она это с ним делает? Если жена, тоже непонятно. А как он из дома вышел? Ключ из кармана не достанет, запереть не запрет. Вы представляете, друзья, сколько человек пережил унижение, когда у него нет рук? Это только подумать вот так, да? Вот. Друзья, ведь Господь тоже телесно страдал. Телесно страдал. А это очень унизительно. Очень унизительно. Вот, друзья, сколько стоит Господь славное тело, да? Славное тело. Сегодня брат уже напоминал, что Иоанн посмотрел на славное тело и пал. Пал. Славное тело. Друзья, вот давайте посмотрим, какое у него славное тело. Я думаю, что у него сейчас такое славное тело. Голова его и волосы белые. И как белая волна. Друзья, ну вот эта белизна, наверное, говорит о том, что он предвечное рождение имел. Предвечное рождение, мы не знаем, когда это было, предвечное рождение Христа как Сына Божьего. И говорит еще о его божественном всеведении. Почему? Седые знают больше, чем не седые. Мой отец любил поговаривать, если бы молодость знала, а старость могла. Друзья, молодость мало знает, старость много знает. Вот. И вот, вот эти белые волосы, как бы говорит, что Христос все знает. Седые такие, белые, как волны. Ноги его подобны, как Халкаливану. Ноги существуют для того, чтобы ходить. Ну, друзья, и он пал. Пал. Увидел его и пал к ногам его, как мертвый. Но сюда он пришел в теле уничиженном. Друзья, сколько стоит вот это уничиженное тело выставить на зрелище? 21-й псалом нам говорит, что это было действительно зрелище. Вот, псалмопевец так вперед увидел, да? «Псы окружили меня, скопище злых обступило меня, пронзили руки мои и ноги мои». Друзья, вот. «Смотрят и делают из меня зрелище, жуткое зрелище. Христос на кресте, жара, агония, потеря крови и еще и в обнаженном состоянии». Друзья, телесные страдания, а тем более в таком виде, они сильно унизительные. Друзья, почему у апостола и вырвалось: «Для меня жизнь Христос. Вот это все же ради меня. Вот это все ради меня и тебя. Ради твоей души, которую он оценил очень-очень дорого, друзья». Ну, а сатана что? Ему надо сказать, что, во-первых, души нет. Ну, если душа есть, то она временная. Но если душа, допустим, и есть, то он скажет, что она стоит 2 ломаных копейки. И еще добавит в базарный день. Это сатана. А Бог нет. Вот за твою душу, которая в тебе, за мою душу, которая еще во мне, Господь очень дорого заплатил и дал выкуп. Какой? Друзья, кровь Христа. Вот это все мы суммируем, плюс еще кровь Христа, о которой говорит апостол Петр. Вы искуплены, то есть выкуплены, мы были проданы, а теперь выкуплены драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, друзья, и плюс еще цена крови. Я думаю, друзья, что во всей вселенной ничего нет дороже, чем кровь Христа и наша с вами душа. Потому что за безделушку большую цену не кладут. Но если большая цена, то это очень-очень дорого. Друзья, за нашу душу Господь положил очень дорого. Вот давайте все это вместе суммируем, да? Что согласие пойти сюда, согласие пострадать, оставить небо, согласие проповеди и гонений, да, и некуда голову положить, наконец, избиение, крестные страдания и драгоценная кровь Христа. Вот так нас Господь с вами оценил. Ну и, конечно, сегодня уже звучал этот вопрос. Вот, пусть еще раз прозвучит, брат, правда, так сходу, так руку, да, первые теперь вот все подняли руку. Друзья, руку-то поднять, может быть, и не трудно. Я думаю, что небольших усилий требует поднять руку. Я думаю, что убеждения Павла покоились на нечто глубоком, на нечто глубоком. Для меня жизнь Христос. Это были раздумья. Он знал, сколько стоило Господу, что обошлась душа апостола Павла. Вот, и это не просто слова, знаете, вот так. А для меня жизнь Христос. Я так сидел и думал, а могу ли я сказать, для меня жизнь Христос? Чтобы это было нелегко, знаете, нелегковесно. А чтобы это было действительно, мои мысли сейчас положит Христос на весы и будет взвешивать, насколько она зрелая, насколько она поверхностная. Ну, и хочется сказать, друзья, что все ли получили право сказать, или только Павел, для меня жизнь Христос. А мы с вами получили такое право? Мы можем сказать пред Господом. Не так, не просто влекомые общим каким-то, знаете, таким подъемом. Да! А вот глубоко подумать. Глубоко подумать. А для меня жизнь Христос. Друзья, может быть, кто-то первый раз в жизни хочет попросить у Господа прощения. Конечно, молиться мы все молились. Молиться мы все молились. И в исключительных случаях, друзья, и генералы ведь на колени становятся перед битвой. Да, завтра будет бойня, а сейчас он на коленях стоит. Почему? А вдруг это последний раз? Он, может быть, не уверен, что, но все-таки он на колени становится. Господи, Господи. Ну, хоть как-то, но все-таки, да, в исключительных случаях и так. Но мы с вами уже много знаем о Господе. Больше, чем генералы и адмиралы. Может быть, кто-то никогда еще так сознательно, во всей глубине, Господи, я тебе всю жизнь раны грехом забивала. Почему? Потому что ради того, чтобы взять эти грехи, ты оказался там на гвоздях. Чтобы взять грехи с меня. С кого еще Господь грехи не снял? Есть такая возможность, друзья. Если кто еще не примирился с Господом. А не примирился, если не примиренные обе стороны, то и мы враги по расположению к злым делам, и Бог с нами враждует. Бог гордым противится, он становится противником, а гордость не дает покаяться. Поэтому, друзья, есть возможность, кто еще не примирился, можно сюда пройти и попросить прощения. Ну как, друзья, я думаю, что дело не в том, какие слова человек скажет. Дело в том, что у него в глубине здесь происходило. А сказать можно, как и разбойник сказал, помяни меня, Господи, замолви за меня словечко. Но вся работа шла там. Вот, и можно просто сказать, Господи, прости. Два слова от сердца, и Господь прощает, как в море, как в бушующее море бросает и больше грехов наших не видит и не вспоминает. Есть среди нас такие? Все, наверное, верующие, все прощенные. Ну тогда слава Богу. Тогда просто давайте вот так вот зададим себе вопрос. А могу ли я сейчас пред Богом вот так просто честно, потому что Господь сердце видит, могу ли я сказать вот эти торжественные слова? Друзья, я думаю, что, ну, есть же в Библии торжественные слова. Вот скажем, Бог свидетель, что я всех вас люблю любовью Иисуса Христа. Торжественные слова. Еще более торжественные слова. Для меня жизнь Христос. А можем мы с вами так просто и честно пред Господом сказать, ты для меня, Господи, жизнь. Другой жизни я не хочу. Для меня жизнь Христос. Давайте сейчас помолимся Господу. Хвала Ему за все. Аминь. А что утомились, все-таки это такое длинное собрание с 10 часов. Вот. Ну, тут немножко есть записок, и тогда уже будем подытоживать. Значит, записка первая. Дорогие братья, ответьте на такой вопрос. Можно ли покупать дорогостоящую одежду, вещи и носить их? Ну, такой вопрос. Можно ли покупать? Друзья, да покупать все можно. Ну, кто же тебе по рукам, никто не стукнет. Можно покупать дорогостоящую одежду, вещи и носить их. Друзья, ну, для кого-то считается это дорого, для кого-то считается это недорого. Понятие «дорого» – это очень такое, знаете, резиновое. Вот, для кого-то это считается очень дорогое, а которое – нет, это недорогое, такое средненькое. Я думаю, друзья, что пред своим Господом покупает он дорогое или недорогое. Вот, это, и мы со своей меркой не можем подходить каждому. Я, например, не могу свою мерку и каждому подходить, это мере. Слушай, брат, ты знаешь, ты вот на пару рублей дороже оделся, вот, это грех. Я думаю, это неразумно так. Вот. Ну, а потом, видите, может быть, такие недорогие вещи, они, может быть, и некачественные. Придется покупать тогда их несколько раз. Лучше уже один раз купить стоящую. Другое дело, что ты имеешь в виду, когда покупаешь такую вещь. Если ты хочешь выделиться среди прочих, тогда написано, ничего не делайте по тщеславию. Не надо, и что-то уже дело не в цене. Можно и дешево так одеться, и такой разрез, это, друзья, что нет-нет. Вот, это уже сердце должно подсказывать, как прилично святым. И дело тут не в цене, вот, а носи, как прилично святым, чтобы не бросался вот, в глаза твой вид, чтобы никто не думал, что вот ты какая-то исключительная, или ты какой-то исключительный. Вот. Ну, бывают такие случаи, знаете, вот 2-летний мальчик пришел на собрание, а у него здесь бабочка. Ну, к чему это, друзья? Ну, к чему? Это ни к чему. Чтобы только заметили, что мой мальчик не такой, как прочие. Это очень плохо. Или одна сестра разодела свою девочку, опоздала на 15 минут на собрание, ведет ее через собрание, а все девочки и мальчики разглядывают ее, значит, это снизу доверху, вот там многоэтажные такие юбки, понимаешь, и там какой-то бант выдающийся, все сверхъестественно нарядила. А зачем это нужно? Может быть, это и недорого. Может быть, это вообще ей ничего не стоило. Гуманитарку дали, и все, и разоделась. Вот и все, друзья. Вот, пожалуйста. Не надо. Почему? Это вызывает зависть. Если будешь носить такое, вызывать зависть у других, друзья, это ты лично ищешь себе врагов. Если тебе нужны враги, одевайся. Зависть – это семечко, которое потом плоды называются ненависть. Вот, твоя подружка самая близкая будет тебе завидовать, а потом увидите, что с вами получится. Друзья, не надо это делать. Если только так. Ну, а дело же не в цене. А что человек имеет в виду, когда покупает ту или иную вещь? Выделиться не надо. Не надо выделяться. Будь как все. Быть известным и на виду – это не скромно. Объясните, пожалуйста, обязательно ли незамужней сестре носить косынку? Что сказано об этом в Библии? Друзья, вопрос косынок – это, наверное, самый глубокий вопрос 20 века, да? Вот, ни одно собрание, наверное, и тем более молодежное, не обходится без этой косынки. Друзья, надо сказать вот что. Что видимое, оно вроде не очень такое глубокое, видимое, но за всем видимым надо увидеть невидимую сторону. Невидимую. Вот, например, видимый знак, да? У Самсона были, ну, по-русски косы, а по другому переводу пряди. пряди. Эти пряди остригли, вот эти семь прядей головы остригли, он начал ослабевать и отступила от него сила. Какая связь между вот этими, немножко волос там ему постригли, и у него сила. Оказывается, за этим видимым стоит что-то невидимое, что-то глубокое стоит, да? Ну, хорошо. А вот, например, 17 глава книги «Исход». Мы вчера об этом беседовали, так, ну, так обстоятельно беседовали. Вот, обрезывайте, Бытие, 17 глава, обрезайте крайнюю плоть. Вот, и действительно, Авраам это сделал, и очень быстро, хотя всей глубины не понимал. А что стоит за, какая символика обрезания, друзья, она очень многозначительная. Здесь и пролитие крови, вот, а без пролития крови не скреплялись никакие союзы в древности, обязательно. Помните, как Авраам рассек животных пополам, вот, и ходил между ними, и хищные птицы, он их отгонял, а сам ходил посерединке. А это значит так, когда проходят посреди вот этих рассеченных животных, это скрепляет союз. Почему? Вот так будет с тобою, если ты нарушишь договор. Пополам тебя, как Агага Самуил рассек пополам, вот так ты будешь. Друзья, ты скрепляешься, а без пролития крови невозможно тельца. Попробуйте разделить так тельца, чтобы кровь не выступила. Обязательно прольется кровь. Теперь еще, вот символика отсечения плотских похотей, нечистых желаний. Обрезайте крайнюю плоть сердца вашего. Вот так. Друзья, за такой мелочью там глубина. Ну, например, вот на хлебопреломлении, да? Вот хлеб. Ну, что там хлеб? Ну, в магазине полно хлеба. Нет, это тело. Вино. Ну, вон все прилавки. Нет, это кровь Христа. Видимое. А за этим что-то, какая-то глубина, да? Друзья, ну, а косынка? Да что там косынка? Подумаешь, тряпочка. Нет, не тряпочка. Глубина. Почему? Вот. Потому что... вот. Написано «знак власти над нею для ангелов». Значит, муж не должен покрывать голову, вот, а жена должна иметь на голове своей знак власти над нею для ангелов. Друзья, ангелы наблюдают за порядком в церкви. Наблюдают. Ну, если жена действительно хочет подчиниться мужу, то она, конечно, одевает косыночку. Но если она не одевает косыночку, вот, она как бы говорит мужу: «Муж, все, я тебе не подчиняюсь». Вот. Если она не хочет надевать косыночку на молитве и так далее. Вот. То есть, вот во внешнем виде, вот это она свидетельствует, и само покрытие свидетельствует, вот, что она занимает вот такое подчиненное положение по отношению к мужу. Вот. Если она действительно подчинена мужу, вот, она это будет делать. Друзья, и отсутствие косынки – это что такое? Независимое положение мужа от жены. Все, я от тебя никакой зависимости не имею. Это неправильно. Ну, друзья, тут, конечно, все время разговоры ведутся, это понимают, что это замужнее. Замужнее. Вот. А тут вопрос, объясните, пожалуйста, обязательно ли незамужней сестре носить косынку? Друзья, тут я бы так вот этот вопрос решил. В одной церкви принято носить. В другой церкви принято не носить. Мы у себя в Смышляевке так сказали: сестрички, когда едете в Рязань, вот, одевайте косыночки. Берите с собой косыночки в сумочки ваши, потому что там одевают. Если едете в какой-то город, там не одевают, ну не одевайте. Не одевайте. Незамужние. Незамужние они не имеют над собой власть мужа. Вот. Жена должна иметь на голове своей знак власти над нею кого? Мужа. Знак власти мужа. Но когда приезжают курсанты, то я, знаете, в одном месте вот так вот смотрю, курсантский хор без косыночек. Ну, правда, мы первый раз в этом городе такое сделали, курсы для хористов. Я много не говорил, ну, несколько слов. Я говорю: сестры, вы знаете, у нас такой порядок на курсах. Ну, все курсантки одевают косыночки, вот у нас такой порядок. Как страх напал. Одна подходит, говорит: скажите, а дома можно снимать? Ну, дома снимаю. Но я вам скажу, друзья, что если и молодые, и незамужние оденут косыночку, вы не согрешите. Это будет очень хорошо. Вы знаете, вот мы с этим курсантским хором вышли после окончания курсов в парк, а там, знаете, такие раковины есть, вот, где они сидят, это там на гитарах своих. Вот. Мы в эту раковину забрались, взяли аккордеон, встали хором и поем. Записочку нам присылают. «Брат, мы местных баптистов знаем. Вы кто такие?» Представляете? Вот они узнали у нас. Им интересно знать, откуда мы. Вот. Друзья, так что вот, вы не согрешите. И это будет неплохо. Это не грех. Вот. Ну, так в косыночке, очень благоговейно и очень хорошо. Я как-то помню, мы в машине ехали, вот, ну, и заблудились. Ехали на семинар, мы заблудились. А куда ехать? Не знаем, помолились, едем. Сестра говорит, вот наши идут. Я говорю, вот это да. Смотрю в окно, действительно наши. Но я их узнал. Они меня не знают, я выхожу с машины, так, 30 метров. Смотрю, идут, улыбаются. И я улыбаюсь. Они меня узнали, а я их узнал. Узнали. Друзья, ну если такой вид, знаете, вот, ветерок еще как обдаст, копна такая. Ну как я узнаю? Не узнаю. Не узнаю. Аккуратненько, причесочка такая, скромненькая, платочек. Вот все, наши идут. Да, действительно, так вот. Мы неизвестны, а нас узнают. Друзья, я бы так вот, видите, как коротко не получается, да? Вот. Ну, давайте тут еще... Нам сказали вообще 3 часа уже закончить. Как раз сейчас 3 часа. Так. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь и как должно христианам относиться к альтерированной субдоминанте, а также произведения или обработки американских композиторов? Спасибо. Пожалуйста. Друзья, ну мы здесь не будем. Мы здесь не будем разбирать вопрос альтерированной субдоминанты. Вот, это мы один на один. Тогда уже кто тут пишет, подойдите ко мне с альтерированной субдоминантой в перерыве. Можно ли слушать классическую музыку оригинал? Оригинал это что, записка такая оригинальная? Или что это за оригинал такой? Друзья, действительно оригинально. Так, можно ли слушать классическую музыку? Друзья, на этот вопрос надо целый час. После обеда. Да. Ну, если после обеда, то можно. А если до обеда, то мы не выдержим. Вот. Так, еще. Почему в некоторых церквах братья и сестры сидят отдельно, а в некоторых вместе? Интересный вопрос, да? А тут возмущение по поводу того, что они отдельно сидят. Это призыв к чему? Друзья, я был когда-то в синагоге. Вот это было в Самаре, на Чкаловской улице. Там очень спрятали синагогу. Туда зайти вообще, ну, очень надо быть таким пронырливым, чтобы найти эту синагогу. Нашли мы с отцом, я его повел в синагогу. Но он Евангелие не хочет читать. Но думаю, ну хоть в синагоге, хоть я посмотрю, как он восприимчив вообще к религии. Не восприимчив. Пришли мы в синагогу, друзья, и там, знаете, там двухэтажная. Нам объяснили, внизу сидят мужчины, вверху сидят женщины. Мы хоть на одном этаже, а у них вообще на разных этажах. Мужчины внизу, почему-то им приоритет. Ну, а вверху косточки сидят. Ребрышки. Друзья, вот так. Вот. Я думаю, что, конечно, тут большого криминала нет, если вдруг где-то на скамейке там сестричка пристроится, там где брат. Я думаю, что не будет. Ну, вообще так лучше как-то вот детки отдельно, так вот сестры, братья. Ну, так мы привыкли. Так мы привыкли. В Библии, я думаю, мы таких мелочей не найдем. В Библии вообще есть, нет таких очень подробных, всего много в Библии нет. Но есть общие положения, как прилично святым, как прилично. Ну, представляете себе, на одном собрании сидит сестра, рядом брат. На следующем собрании они тоже рядом. Несколько собраний, они опять рядом. А что окружающие будут думать? Случайность? Не совсем. Вот так. Ну, и начнутся разговоры лишние. А зачем это надо? Вот отдельно сестры, отдельно брат. И никаких разговоров. Все очень строго, и никто не в обиде. Никто не в обиде. А если мы сейчас начнем искать места, ой, друзья, это будет много разговоров лишних. Хотя греха я в этом не вижу. Если на одной лавочке, там, скажем, сестра сидит, а здесь брат, ничего особенного не будет. Ничего особенного. Так, еще. Если поет хор, а слушатели... Или это после обеда?